Шалом, дорогие друзья, добрый день. Мы с вами продолжаем изучение книги пророка Иезекииля, и сегодня с Божьей помощью будем учить 10 главу. Заранее хочу попросить прощения в связи с тем, что самочувствие не очень важное, сегодня не очень хорошее самочувствие. Оратор из меня тоже сегодня не очень, но постараемся все-таки главу разобрать, и как это у нас уже стало традицией, хочется, чтобы и наше совместное изучение Торы было бы молитвой за освобождение, девушки, которую зовут Гиля Шошани, ей 13 лет, и она тоже находится в плену Хамаса, и, как я уже говорил, страшно себе представить, как обращаются с пленниками те, кто берут в плен, по сути дела, похищают, потому что девочку невозможно взять в плен, 13-летних девушек. Пусть Всевышний сохранит ее целой и невредимой, и да возвратится она в скорости домой, к своим родителям, к своей семье, к своей учебе, к своей спальне, к своему народу. А мы с вами, с Божьей помощью, будем читать 10 главу книги пророка Иезекииля. В прошлой главе мы читали о том, что прошлая глава, собственно, закончилась тем, что пророк Иезекииль просил у Всевышнего милости для народа Израиля. Всевышний ответил пророку, что слишком уж тяжел грех у дома Израиля и у Иудеи. И здесь мы читаем, что происходит дальше в видении Иезекииля. «Вейре, и увидел я, вейне эль ракия». И вот на своде «Ашер аль-Роша Крувим», который над головой Херувим, здесь впервые появляется Херувим. Те, кто в первой главе книги Иезекииля названы существами, здесь названы Херувим, мы после поймем почему. Кевин Сапир, как камень сапфир цветом. Кемелет Дмут Кисе, выглядящие как трон, Нира Алейм показалось над ними. То есть я увидел над тем видением колесницы, которое я видел в пустыне, ну, тем самым видением в долине, я увидел видение трона. И с трона, кто-то говорит Всевышнему, Йомер, кто говорит, Всевышний говорит, она Эйш Лавуша Бадим, и сказал человеку, одетому в ткани, то есть тому, кто с чернилицей, Йомер, он пришел, ведь чем заканчивается, что он пришел и отчитался, ваше задание выполнено, я пометил всех буковкой Тав, поставил на всем на лбах знак, всем, кто вздыхал и стенал по поводу событий Иерусалима, ваше задание выполнено, и теперь он может получить новое задание. И такое задание ему дается. Юмер, и сказали ему, «Бо альбейнот легальгаль, пройди между колесами, эль тахат лекрув, которые под херувимами». Мы помним, что там у каждого из них есть колеса. «Умале хафнеха гихалей эш». Наполни горсти свои углями, мы венот ли херувим, которые между херувимами. Все херувимы, все там сверкает огнями, искры, и, видимо, под ними есть какой-то, так сказать, кучка углей, и существу, человеку, иш, одетому в эти одежды, сказано, велено пройти между колесами и взять из-под херувимов угли горстью, везрок алаир, и брось их на город. Тут символика совершенно понятна. Город приговорен к пожару. Ваяволейнай. И, можно сказать, явись перед глазами моими. Или и подошел он перед глазами моими. Можно сказать, что это окончание повеление, то есть когда Всевышний говорит, а после, и явлись сюда, и подойди ко мне после. А можно сказать, и все это перед моими глазами случилось. Вакрувим ахирувимы омдим миямин левейт А керувимы стоят справа от храма. Бываешь, когда входит человек, то есть они уже переместились, ваанан мале это хацера пнемиты. Облако наполняет внешний двор. Облако покинуло святая святых, затем облако было в доме, и теперь облако славы божественной покидает само здание храма и выходит во внешний двор. Слава Всевышнего постепенно покидает храм. В Яром Квота Данаймер Кров, и слава Господи поднялась от херувимов, херувимов, которые на ковчеге, Альмифтана Байт, к притолке входа в дом, в храм или к порогу входа в дом, Ваймале Абайт и Таанан, и тогда наполнится дом, Вехацер Маля, это много Квота Данай. И весь двор наполнился славой Господней. То есть пророк постепенно объясняет, как слава Господня уходит, истекает, уходит, покидает пределы храма. Веколь кнафей акрувим, а голос шум крыльев херувимов, нишма ада хацера хицона. Слышится до внешнего двора, то есть до того двора, который уже за пределами святого. Киколь эль шадай бедворо. И голос шума крыльев херувимов слышится, как голос Бога Шадая, когда он говорит. Эль Шадай, одно из имен Всевышнего, такое удивительное имя. Многие производят его от слова Шадаем, которое означает женская грудь, или моя грудь, Шад Шели, именно в отношении женской груди. Другие говорят, что Шад – это полоса, разделяющая то, что устанавливает границы. Отсюда слово «саде» – поле, то есть то, что очерчено какими-то границами. И отсюда же понимание «шадай» – охраняющий, и «шадай», который сказал «дай», «ше» – «дай», который сказал миру «дай», который устанавливает меру всем событиям. То есть имя «шадай» связано с управлением мирозданием, с управлением природой, со сдерживанием и с тем, что мир, собственно говоря, может существовать. Это проявление Бога названо именем, в этом проявлении Бог назван именем Шадай, так же, как хранитель Израиля, он назван Шадай. И что мы здесь видим? Что, почему Иезекииль об этом говорит? Что это символизирует? Что, несмотря на то, что слава Господня отходит от храма, несмотря на все остальное, несмотря на ту ярость, которая изливается на народ Израиля, управление будет осуществляться через херувимов, через ангелов, через служебных духов, но управление будет осуществляться, мир не брошен, и народ Израиля тоже не брошен. Вии и было бецитоет иш лавуш бадим, когда выходил человек, иш, опять-таки, человек так образно написан, похож на человека, одетый в ткани, леймор, говоря, ках эш, мы винута гаргаль, которому сказали, возьми огонь между колес, мы винута крувим, у херувимов, вяво, вямод, эцеляуфон. Он подошел и встал возле одного из колес. Офан и гальгаль, это, в общем-то, одно и то же слово. Офан можно перевести как обод колеса, но, по сути, это тоже колесо. Итак, этот человек, ангел, которому повелено взять угли, останавливается у колеса и не берет угли. Что происходит дальше? В Ишлах Акрув и взял один из херувимов, это еду, руку свою, мы венок и крувим, между херувимами, ему сказали пройти, но этот просто простер руку свою, другой. Лаиша шерба и нота крови, вейсава и тен, лихопный рабаш, бадим уйце. И он херувим взял угли и пересыпал их в руки того, кто был одет в ткани. Что получается? Опять-таки, для чего все это? Почему все это? Ведь мы остановились на том, в конце предыдущей главы, что Иезекииль просил милости. И здесь мы видим, что угли, которые пересыпаются из рук в руку, они как вот суперлитые тарелки, в тарелку из кастрюли, в кастрюлю чай перелитый из чашки в чашку, и такой обжигающий. Угли, которые высыпятся не с первых рук, а через вторые руки пройдя, это тоже проявление милости Всевышнего. Вире ли крувим, и было видно у херувимов, тавнит яда адам, образ руки человеческой, так как нафиг, под крыльями их. Мы говорили в первой главе, когда Иезекииль описывал свое видение, что видна рука, то есть есть еще, остается, еще, видимо, за крыльями, что Всевышний и ручное управление, и вмешательство в какие-то события непосредственно происходят, и в случае с изгнанием народа Всевышний изгоняет народ, но не оставляет народ. Вейре, и увидел я. Вине арба офаним, и увидел я по четыре колеса у каждого из херувов. Офенехат и целекирув, эхат, офенехат и целекирув, эхат. По одному колесу у каждого херува это описание совпадает с тем, что описывается в первой главе. То есть Иезекииль говорит о том, что, собственно говоря, наверху управление миром, оно не меняется. Нету какого-то полевого штаба, а все будет работать так же, как работало, пришло только сокрытие. Умаре, а у фанимки они навинтовшиеся. Эти колеса выглядят как каменные торшиш, когда за праз говорят, да? Умаре им дмут эхат ли арбатам. И вид у них один у всех четырех. Кашер ефе, а у фан бетоха фан. И как будто колесо внутри колеса. Мы об этом тоже говорили подробно, когда разбирали первую главу с севера на юг, с запада на восток, с юга на север и с востока на запад, и они вставлены одно в другое. То есть такая система колес, в которой все, каждый из четырех колес может быть ведущим, и оно включается в зависимости от того, в каком направлении вся эта повозка, божественная колесница движется. Балихтам аль-Арбарова и Мильху, и когда они двигаются, они на четырех четвертинках, то есть каждый на своем одном из четырех колес двигается, то есть их все направления ведущие, новые слова Балихтам не поворачивают, они, им не надо разворачиваться как машине, чтобы ехать в какую-то сторону, они сразу едут в ту сторону, в которую им надо. Ки макома шерифне рош ахара вильху, голова поворачивается, какая из голов? Ну, там же четыре головы. Когда голова поворачивается, туда они идут, лёгят слову балихтам. И они не разворачиваются, не нуждаются в повороте для того, чтобы двигаться. Мы, опять-таки, говорили об этом и в первой главе. Не изменяется система управления миром. Это важная часть видения, чтобы понимать, о чем вообще видение. Выкорп сарам, выгвам, и вся плоть их, высоту, выедеем, и крылья, и руки их, и кнафеем, и крылья их, вуфаним, и обода, малим, и наим, полный глаз, слив арбатам афаним, по всем четырем ободам. Глаз – это наблюдение. Да? Когда мы говорим, человек отвернулся, это значит, человек не хочет видеть. В божественном случае мы видим, что у тех ангелов, которые посылаются, той защиты, у той опеки, которая посылается, глазами просто все усеяно, все усеяно камерами наблюдения, камерами попечения за миром, и не то, что оставлено попечение, а попечение супер усилено. Вулеофаним лем куре гальгаль беознай. И здесь он объясняет, почему то употребляется слово афан, оба, то гальгаль, колесо, и потому что то, что он называет афан, называют гальгаль. То есть он такое языковое уточнение. В 14 стихе мы читаем «Варба паним лейхат». У каждого по четыре лица. «Пнейхат, пнейхирув». Первое лицо – лицо херувима. Херувим – это как будто юноша-подросток, так говорит традиция. «Пнейшини, пней адам». Второе лицо человека. «Вашиши, пней арье». Третье лицо – льва, и ВРВИ, и Пнейнешера. Четвертое лицо орла. Что мы видим? Видим, что есть отличие между тем, что было в первой колеснице, и там четыре существа, которые там были. У них было лицо быка, вместо которого здесь лицо юноши. Библейская наука, библеистика, светская библеистика и светское языкознание часто указывают слово «короб», «короб», «херувим» может означать и «быка», и что «бык», он как бы и тут «бык», и «теленок», можно сказать, да, вот. Но в еврейской традиции все-таки «херувим» – это лицо юноши. Почему исчезло лицо «быка»? Потому что «бык» или «телец», «эгель», он символ греха израильского народа, собственно. Коллективное грехопадение Израиля началось с тельца, и поэтому телец исчезает, и вот эта замена тельца херувимом, это когда, как Всевышний вспоминает о молодости Израиля, юности, это символ, тоже символ проявления милости по отношению к народу Израиля. То есть Иезекиилю показывают, что во всем этом излиянии ярости, во всем этом проявлении гнева есть и милость. Ваярмоу херувим, и поднялись херувимы, и Ахая, и это существо, сейчас вся колесница Божия названа одним существом, Ашераити Венар Кабар. Все то, что я видел на реке Кабар, то есть все то, что было увидено в первой главе. И дальше снова повторяются описания, которые были в первой главе. У Блех это Херувим и Хофана. И когда движется Херувим, движется и Абада. У них Бесет Херувим и Кнафеем Ляром Мелярец. И когда простирают Херувимы крылья, чтобы подняться от земли, Люи Сву Афанаем Гаремница. Не поворачиваются колеса, но и они вместе с ними поднимаются. То есть Херувим не поднимает, не убирает шасси, а колеса, как шасси, поднимаются вместе с ним. Бамдам и Амду, когда херувимы стоят, они стоят. Бамурмам и Рому, там, когда они поднимаются и не поднимаются вместе с ним, херуах, ахая, бам, потому что дух одного существа в них, потому что они как органы одного существа. Это описание видения вот этой самой божественной колесницы, которую он видел и на реке Квар, и, может быть, на реке он видел ее как видение будущего, что это слава Господня, которая будет в Вавилоне, которая вместе с Израилем спустится в Вавилон и незримо будет там присутствовать, можно и так понять. То есть милость Божья будет в сокрытом виде простираться и в вавилонский галут. Вайцак вода данай мяль мифтанабайт, и вышла слава Господня с порога дома, ваямода аль херувим, и встала на херувимов, поднялась на колесницу. То есть слава Божия, божественное присутствие, которое было в храме, покинуло храм и села в колесницу. Вису херувим и кнафеем, и взмахнули, простерли херувим и крылья свои, вайрому минаарец лейнай, и поднялись от земли перед глазами моими, бецетам, выходя от них. Вайфанаем или уматам, и колеса вместе с ними. Вайамод, петах шар бейт Адонай, я встаю у входа в дом Господа, передний вход. Ходили Израиль лей милималя. И на них, на херувимах, вверху слава Господня. То есть он видит, как слава Господня отъезжает, улетает, покидает божественный дом, храм, которым так гордились жители Иерусалима. Виахая, это то самое животное, Ашераити Тахателю Израиль, который я видел под Богом Израиля, как упряжка, колесница Бога Израиля, Бенар Квар. На реке Квар. Вайда кикрувим эма. Теперь я знаю, что это херувим. То есть я теперь понял природу, ангельскую природу этих существ. В снова повторяет, описывая, повторяет описание этих существ. В арба, арба по ним лейхат, в арба по ним лейхат, указывая из них по четыре лика. В дмут я тадам тахат нафихем. И все-таки видение рук человеческих под крыльями. То есть за всем этим, за всеми этими разными лицами прячется действие Господне, прячется ручное управление, вмешательство, чудесное вмешательство Господа, режим чудес, ручное управление, оно остается. Выдмут панеем, эма паним, ашерити, альнар квар. И снова повторяется, в образ лица, как то, что я видел на реке Квар. То есть слава Божья не постарела, не уменьшилась, не изменилось по сравнению с тем, что он видел на реке. Сейчас ему показывают хронологически в обратном порядке. Мареем ваутам иш, а левер пана вверху. Тот же самый вид. И снова каждый идет в сторону своего лика. То есть готовы в любой момент... готовы в любой момент пойти, обернуться в любую сторону, двинуться в любую сторону. Вот такие вот события, такое вот удивительное видение в 10 главе книги пророка Иезекииля. Господь не оставляет свой народ, даже если он сокрывает свой лик. Действительно, как он говорит Слава Ивановича, очень сложное видение. Очень сложное видение. И как мы читаем это, как видение пророка Иезекииля. А если представить себе, что кто-то из нас видит такое видение про наш город, про наш любимый город, про людей, может быть, неверующих, но которые не кажутся нам такими уж злодеями, которые живут рядом. И представьте себе, что вы видите, что ангел подходит к божественной колеснице, зачерпывает угольки и сыпет на ваш город. А ваш город – это для вас не просто точка на карте, а это люди, которые там живут. Близкие вам люди, дальние ваши люди, друзья и враги. И это очень тяжелое видение. Далеко не все готовы устанавливать плазменные телевизоры, запасаться попкорном и видеть, как Всевышний наказывает народ. Это прежде всего страшное видение. Такой вот урок получилось забрать, слава Богу. Спасибо, что были со мной. Снова скажу, пусть наш урок будет молитвой за скорейшее возвращение из плена всех наших пленных, детей, женщин, стариков, мужчин, чтобы они вернулись, соединились со своей семьей. Пусть они вернутся домой, пусть придет победа, которая принесет мир. Да благословит Всевышний всех тех, кто здесь собрался, всем изобилием своих бесконечных благословений, каждому по нуждам его. Спасибо вам за молитвы о моем здоровье, спасибо за финансовую поддержку, в которой есть сейчас большая нужда. Да благословит Всевышний всех тех, кто молится, помогает, интересуется, заботится. Будьте благословенны, Божьей милостью увидимся завтра и будем читать 11 главу. Милости всем нам, мира, небу, Израиля. Будьте благословенны.